Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Прежде я и Богу вещанный я проповедовал тебе, верх апостолов твоих, Господи, приял еси в наслаждение благих твоих и покой. Болезни Божьих и смерть приял еси паче всякого всеплодия, едини следы сердечная.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу в эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пастырский час». В студии в прямом эфире протоиерей Геннадий Беловолов, настоятель храма во имя святого апостола евангелиста Иоанна Богослова Леушинского Подворья. Батюшки милости, просим вам слово.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры. Ну, хочется поздравить с Пасхой. С Днем Победы. Нужно помнить, что наш главный день Победы – это, конечно, Пасха, а все остальные Победы, они уже последующие, они уже, так сказать, вытекают. Поэтому, поздравляю с Днем Победы, будем помнить, что Победа – это одно из имен и один из титулов Господа нашего Иисуса Христа, которого мы именуем как Иисус Христос Ника, то есть
Победа.
Победитель. Или победа. Знаете, вот всегда перед передачей, или за день, или в самый день, думаешь, о чем бы побеседовать, что бы рассказать. Конечно, много тем, много поводов, много что нас волнует, задевает, как-то не оставляет равнодушным. Но все-таки возможность выступать в прямом эфире не часто, там даже если и раз в неделю успеваешь, все-таки это немного, и всего какой-то час, да вот сегодня, видите, еще и опоздал, уже осталось 40 минут. Хочется сказать, конечно, что-то самое главное, насущное. И здесь я всегда вспоминаю, что ведь мы православные. И это слово, это имя ко многому обязывает. Прежде всего, славить Бога. Право, правильно славить Бога. Значит, мы в первую очередь должны прославлять Бога. В своей вере, в делах, в проявлении промысла Божия, в чудесах Божьих. Ну, а потом, если останется время, останутся силы, конечно, можно кое с кем поспорить, кое-кого и обличить. Но прежде всего мы будем православными, если будем именно славить. Поэтому я всегда вот думаю, чтобы рассказать такое православное, то есть вот чем бы прославить в этот раз Бога, чтобы рассказать такое приятное, положительное, ведь апостол нас научает всегда радуйтесь, и Господь нам заповедует радуйтесь и веселитесь во всех обстоятельствах. Значит, надо рассказать о чем-то светлом, радостном, пасхальном. И вот за последний месяц самое радостное, самое светлое событие на моей, так сказать, памяти, где я был свидетелем, участником, это было освящение Никольского морского собора в Кронштадте. Вот уж День Победы, так День Победы выдался. Это было 19 марта 2012 года. К сожалению, по некоторым понятным причинам, в этот день далеко не все могли войти в храм. Все-таки это было событие статусное. На освящении был президент России, уже, так сказать, предыдущий, да, можно сказать, Дмитрий Медведев. И вход туда был ограничен по пропускам, поэтому далеко не все смогли войти, те, кто хотели бы, и тем более, я думаю, на тех, кто побывал, кто был свидетелем, лежит особая ответственность и долг поделиться вот тем, что же там было, что мы пережили. Прежде всего, хотел бы сказать, что день 19 апреля...
Марта.
19 апреля, светлая седмица, светлый четверг. Вот этот день я бы обязательно внес в список побед российского флота. И поставил бы даже в один ряд с такими громкими для нас именами, как там Гренгам, Гангут, Чесма. Потому что в этот день был освящен главный храм российского флота, Николаевский морской собор. Это событие, которого мы ждали последние 3 года, и, можно сказать, и до того. До того, правда, наверное, и надежды не было. Вот смотрели на этот величественный собор, оказалось, что не скоро придет время, если оно вообще придет, что его восстановят, потому что объем работ колоссальный. Кронштадт все-таки это не Москва, не Петербург. И когда вспомнят об этом соборе, да и флот наш переживает не лучшие времена, поэтому казалось, что это совершится, что это какая-то несбыточная мечта. Вот. И тем не менее, это чудо произошло вот уже почти месяц назад, и хотя я вот сподобился быть свидетелем, быть на этой службе, но искренне скажу, что в течение всей службы, всего освящения, меня вот не покидало чувство, что все происходящее – это какое-то действительно совершающееся на твоих глазах чудо, какой-то чудесный сон. Трудно было поверить, что это событие вот
реально.
Да, оно реально. Трудно поверить, что вот тот храм, в котором не раз приходилось бывать до того, как, и там этот концертный зал, сцена, да еще и за кулисами сцены стоял бюст небезызвестному вождю, и вся эта скверна. И вот вдруг он предстал в такой красоте, в таком виде, в каком даже не был до революции. Ведь надо сказать, что храм до революции не успели расписать. И его не только восстановили сейчас, каким он был, но и сделали то, что не успели сделать до 17-го года. Вот, поэтому я с большим волнением в этот день ехал в Кронштадт, вот как ожидая этого события, и, конечно, там пришлось проходить через рамки, через эти пропуска. И вот я бы, собственно, конечно, рассказывать о храме хотелось бы, но я хочу рассказать об одном событии, которое произошло и которое для меня стало каким-то таким духовным фокусом вот всего этого освящения. Вот войдя в храм, войдя уже в алтарь, я увидел буквально первым, с кем похристосовался, старца Илия. схи архимандрита Илия Оптинского. Но это было удивительно, потому что все-таки Оптина далеко, и его участие, кажется, по протоколу не требуется. Но мне потом пояснили, что отец Илий сам пожелал, причем буквально накануне позвонил и высказал желание обязательно участвовать в освящении этого храма. И, может быть, даже не все те, кто сослужил патриарху и вместе с отцом Илием, не все понимали, в чем причина вот его такого горячего желания, почему он так неожиданно приехал из Оптиной пустыни, с чем это связано. А связано это, ну, я здесь, наверное, по порядку должен рассказать все. Я подошел к старцу, похристосовался и вспомнил, как он приезжал в Кронштадт 12 лет назад, в 2000 году. И напомнил ему об этом. И он сразу ответил, что поэтому-то он и приехал. И вот здесь как раз я должен рассказать, что же было в 2000 году, и мы, наверное, поймем, почему на освящение Морского собора приехал Оптинский старец. Это было в 2000 году. Нам только-только передали храм Люшинского подворья. В 2000 году, в 1 августа, мы подписали акт о передаче храма, но тогда это был только храм без помещений, и мы потом еще почти 9 лет соседствовали с психдиспансером, так сказать, ну, слава Богу, мирно, дружно. И вот в том году, осенью, приехал в Санкт-Петербург, это был сентябрь месяц, из Оптиной пустыни отец Илий. И мне передали, что он почитает матушку Таисию, она кронштадтская, очень бы хотел побывать на Люшинском подворье. Для нас, для меня это была просто и радость, и большая честь. Вот. Я тогда в ответ спросил или предложил, а не желает ли отец Илий послужить у нас литургию, возглавить ее? И он согласился. И вот 19 сентября 2000 года для нашего храма Илюшинского подворья стало историческим. В этот день у нас литургию служил старец Илий. Я думаю, чем более будет проходить время, тем более мы этот день будем как-то ценить и вспоминать. А после службы отец Илий пожелал посетить Кронштадт. И мы отправились в паломническую поездку. Он никогда в Кронштадте не был, но по любви к отцу Иоанну и, можно сказать, подражая ему, ведь оптинские старцы, они тоже были старцами в миру, и их подвиг близок типологически к подвигу Иоанна Кронштадтского. Не случайно было такое тяготение оптинских старцев к Иоанну Кронштадтскому, и наоборот. Известно, что некоторые оптинские старцы приезжали в Кронштадт. Известно, что старец Анатолий Зерцалов, он даже сослужил отцу Иоанну в Андреевском соборе. Известно, что отец Иоанн тоже предполагал посетить Оптину пустынь в 902 году, и в честь его посещения предполагалось даже освящение храма в честь Иоанна Рыльского. Вот, но, к сожалению, по техническим причинам посещение не состоялось. Вот, известно, что Иоанн Кронштадтский предсказал в Арсенофе Оптинском его будущее духовное служение, когда тот еще полковником приехал в Кронштадт, был на службе в Андреевском соборе, его провели в алтарь, и вот отец Иоанн вдруг подошел к этому офицеру и, неожиданно, взяв его за руку, поцеловал его руку, приложился, как будто тот благословляет. И все в этом увидели сразу пророчество, что старцу, что будущий вот тогда Павел Плеханков будет служить Богу в священном сане. Так и случилось. В общем, это очень интересная тема, Иоанн Кронштадтский, Оптина пустынь. И вот здесь старец Илий как бы ее продолжил. И старец молился в святой квартире Иоанна Кронштадтского. Мы там, он послужил там молебен, ну, я, естественно, сподобился сослужить. А потом я показал Кронштадт, естественно, мы подъехали к Морскому собору, и я, рассказывая об этом храме, Морском соборе, упомянул вот историю о том, как на этот храм поднимался Иоанн Кронштадтский. И здесь я хочу о ней тоже рассказать, потому что как бы без этого может быть непонятен дальнейший рассказ. Когда закладывали Морской собор, это был 1903 год, в его закладке принимал участие государь-император Николай Александрович, так сказать, представитель дома Романовых, великий князь Владимир Александрович был там, и возглавлял закладку протопресвитер Желобовский и сослужил отец Иоанн Кронштадтский. И вот многие присутствующие говорили, что такой величественный собор отец Иоанн должен и осветить. Вот. Но отец Иоанн неожиданно ответил: «Когда стены нового храма подведут под кровлю, то меня уже не станет». Вот таким совершенно ясным, открытым текстом отец Иоанн Кронштадтский предсказал или, скажем, связал свою кончину вот с этим храмом. Это было такое пророчество через вот строительство храма. Храм строили быстро, и в 908 году он уже был в Черне воздвигнут. То есть, как раз подведен под кровлю, купол уже стоял. И отец Иоанн Кронштадтский, вернувшись летом 908 года из очередной поездки в Ваулово и Леушино, увидев, что действительно храм воздвигнут, может быть, вспомнил как раз о своих словах, но он попросил помочь ему взойти на самый купол. И вот тогда уже все-таки пожилого и немощного старца, батюшку отца Иоанна, буквально подняли или воздвигли под самый купол храма. И он молился там, молился о том, чтобы этот храм был построен, о том, чтобы этот храм простоял до скончания века, молился за Кронштадт, за Петербург и за всю Россию-матушку. И эта молитва, видимо, для отца Иоанна самого была столь значима, что он, спустившись, первым делом дал телеграмму государю-императору Николаю Александровичу. Телеграмма эта сохранилась, я ее хочу прочитать, поскольку действительно это очень такой важный документ и свидетельство отношения отца Иоанна с царем-мучеником. Вот она, в Новый Петергоф, его величеству, государю-императору. «Ваше Величество, хотя и больной я, но глубоко интересуясь сооружаемым по вашему вчинанию, то есть инициативе, морском соборе в Кронштадте, я с помощью людей побывал в нем, осмотрел его внутренность с возвышенности и удивился его красоте, размерам, архитектуре, смелости и высокому художественному вкусу архитекторов и его помощника. И от души пожелал, как и всегда, вашему величеству благоденственного и долгоденственного царствования вместе с их величествами, государынями, императрицами и наследником цесаревичем. И дождаться благополучного окончания этого святого, величественного дела и освящения его, столь же торжественного и радостного, как и бывшей закладки его. Ваш верноподданный, протоиерей Кронштадтского епархиального собора, Иоанн Сергиев». То есть отец Иоанн, во-первых, раскрывает, о чем он молился на самой высоте собора. Он молился о государе-императоре, о православном царе, о главе и хозяине русской земли и о всей его семье. А также, зная, что сам отец Иоанн не сможет уже увидеть освящение, он как некий завет обращается к государю и молится о том, чтобы тот дождался благополучного окончания этого святого дела и освящение Его. Надо сказать, царь исполнит этот завет, и он лично будет присутствовать и участвовать в освящении храма в 913 году, то есть спустя 5 лет после кончины отца Иоанна. Что интересно, государь-император соизволил ответить на эту телеграмму Иоанну Кронштадтскому. Вот эта телеграмма тоже сохранилась. Протоиерею Кронштадтского собора Иоанну Сергиеву. «Благодарю вас, батюшка Иоанн Ильич, за добрую память, желаю вам здравия и сил, и также дождаться радостного дня освящения Морского собора. Николай». Государь, конечно, надеялся, очень хотел, чтобы быть на освящении и освящать этот храм вместе с дорогим ему батюшкой отцом Иоанном, вместе с тем, с кем он и закладывал этот храм. Но Господь судил иначе. И храм освящал уже освящался без отца Иоанна. И вот я все это рассказал старцу Илию, он пришел в такое умиление, и мы подошли к храму, он говорит, а зайти-то можно? Я говорю, ну, вообще уже поздно, около 5 часов вечера, да и мы никого не предупреждали, скорее всего, думаю, что нельзя. Ну, давайте тогда хоть обойдем храм таким вот, как бы крестным ходом. И когда мы обходили храм со стороны алтаря, там есть, был, по крайней мере, сейчас не знаю, есть или нет, был такой черный вход. И когда мы проходили мимо него, в ту самую минуту дверь открылась, из нее вышел один из представителей администрации того учреждения, которое находилось там. Это был морской клуб. И он, увидев старца, ну, отец Илий выглядит, конечно, очень так располагающе, такая благость написана на его лице, длинная борода, вот, он спросил, кто вы, откуда? Я так шепнул, говорю, вы там, знаете, старец из Оптиной пустыни, отец Илий. Вот. Надо сказать, он как-то сразу отреагировал и говорит, так не хотите ли посмотреть? Такой прозорливый администратор, его звали Александр, я как сейчас помню. Он говорит, посмотреть, да, говорит, отец Илий, очень-очень хотим. То есть, прям видите, старец пожелал, и тут же Господь устроил. Если бы мы прошли, ну, буквально на минуту раньше или на минуту позже, то этого бы не случилось. Мы зашли в храм, ну, увидели там концертный зал, ряды кресел, конечно, еще далеко было все от благолепия, которое сейчас можно увидеть. Вот. Он нас поводил там по коридорам, и я вот старцу Илию как раз, надо сказать, вот здесь рассказал, именно в храме уже рассказал всю эту историю, и он говорит, а вот подняться, и тут этот Александр говорит, а хотите подняться наверх, в самый купол? И отец Илий говорит, да-да, хотим. И вот я был так поражен, как желание старца тут же исполняется. Перед ним двери открываются, то есть в купол подняться, это же техника безопасности, нужно специальное разрешение, там, знаете, винтовые лестницы внутри стен. И вдруг, хотите, сам администратор предложил. И мы пошли по этим лестницам, темным переходам. Там они, конечно, были пыльные, грязные. Когда мы поднялись в самый купол, то пришлось отряхиваться. Но когда мы поднялись вот на уровне, на самый верхний уровень, и увидели вот это пространство храма, он был тогда перегорожен межэтажным перекрытием, там потолок концертного зала висел на особых стропилах. Вот. Но все равно это огромное пространство, которое захватывает дух, и понимаешь, какой величественный храм. И старец Илий спросил, вот здесь был отец Иоанн Кронштадтский? Я говорю, да, вот здесь был батюшка отец Иоанн Кронштадтский. И мы поднялись сюда. Какое чудо! Конечно, я думаю, это молитвами отца Иоанна Кронштадтского, что сам батюшка, кронштадтский пастырь, вот так, можно сказать, пригласил, так открыл двери и возвел старца Илия на самый верх. И старец Илий обошел по кругу весь купол, тоже молясь примерно о том же, о чем и отец Иоанн, молясь о возрождении этого храма. Вот я, конечно, считаю это для себя большой радостью, честью и даже счастьем, что сподобился сопровождать старца Илия еще в такой момент и в таком событии, быть там наверху вместе с ним, видеть, как он молился, как он благословлял, вот, воздевал руки. И он молился, чтобы этот храм был возрожден. Потом мы спустились, поблагодарили Александра, как-то настолько было все это невероятно. Вот. Потом проехали еще по Кронштадту, тогда еще даже стоял памятник Ленину на месте Андреевского собора. И когда проезжали, стали спрашивать, что такое. Я говорю, да вот стоит на месте Андреевского собора, прямо на месте Амвона, где когда-то отец Анконштадтский выходил, стоял с чашей, теперь вот стоит, так сказать, товарищ. И старец сказал, так пора уже уходить, говорит, пора уже, пора. Самое интересное, буквально через, это был сентябрь, значит, октябрь-декабрь, в декабре товарища попросили. Вот сила молитвы. А что касается возрождения собора, то здесь молитвы старца Илия исполнились спустя 12 лет. И вот, наверное, теперь понятно, почему старец оставил все дела Оптину, приехал, чтобы увидеть своими глазами возрожденный храм, чтобы участвовать в его освящении. Конечно, и я, и он вспоминали день 12 лет назад, когда старец там был наверху, и я говорю, отец Илья, вы помните, как вот там ходили? Ну, да-да, говорит, да-да. Я, говорит, поэтому ты и приехал. Вот он так как-то ко мне отнесся, достал пасхальное яичко, тут же вручил, похристосовался. Вот это, конечно, было настоящее чудо. Вот. Надо сказать, что вот старец просто так улыбался, сиял, а потом нежно наклонился и говорит, ну, а Андреевский собор-то будут восстанавливать? Вопрос, конечно, меня озадачил, что от меня это не зависит. Я сказал, что я же только занимаюсь мемориальной квартирой на Конштадтского. А старец повторил, надо, говорит, пишите. Я говорю, ну, я только могу написать там в блоге и на радио рассказать. Ну, вот... Могу засвидетельствовать, что старец на освящении Морского собора уже молился о том, чтобы возрождать и Андреевский собор. Так что вот поживем, увидим, через сколько лет теперь исполнится уже его эта молитва. И, конечно, освящение такого собора, это было, правда, малый чин освящения, который совершается через окропление святой водой. Полный чин, великий чин освящения, он освящается через помазание миром. Он еще предстоит в следующем году, в год столетия. Но малый чин уже дает возможность служения литургии, и она была отслужена. Первая литургия в освященном храме, но вторая патриархом Кириллом 2 года назад, в день своего рождения, 20 ноября, патриарх уже служил на литургию в Морском соборе в процессе реставрации. Вот. Этот храм, конечно, нужно видеть, и если кратко сказать, то там, в этом храме, невольно вспоминаешь событие, которое произошло 1020 лет назад, когда наши русские послы, послы князя Владимира, побывав во многих странах и народах, изучая веры этих народов, в конце концов оказались в Константинополе, посетили храм Святой Софии, и вот побывав в нем, они воскликнули, мы не знаем, где мы были, на небе или на земле. И вот впечатление от богослужения в этом храме определило их выбор, и они потом доложили князю Владимиру, что нет лучшей веры, чем православная. То есть вот храм, он убедил во всем, он разрешил все вопросы, сомнения, храм стал главным аргументом. К сожалению, сейчас этот храм нельзя увидеть таким, каким его видели наши древние предки в поисках веры, такие вот богоискатели. Он был в 15 веке перестроен в мечеть, там минареты, михрабы, то есть все надписи из Корана внутри. Поэтому сейчас видишь, скорее всего, мечеть, хотя, конечно, мы узнаем храм. И вот в Кронштадте сделано точное повторение этого храма. Морской Никольский собор архитектором Косяковым по желанию государя воспроизводит в точности тот храм, в который некогда вошли вот наши послы, еще язычники, кстати. И в этом его глубочайшая, величайшая идея, что этот храм, в конце концов, мы воссоздали на своей земле, он как бы к нам пришел. Долгое время, историческое время, у нас была такая идея освободить Константинополь, освободить Софию Константинопольскую. Эта идея владела еще и Алексеем Михайловичем, и Екатериной II, да и Петр I, конечно, был не прочь, уж не говоря о Первой мировой войне, государь-императоре Николай Александрович. Достоевский говорил, что Константинополь должен быть наш, имея в виду прежде всего освобождение Софии Константинопольской, но, как говорится, пока Господь не судил. И вот этот храм воссоздан во всей величии и красоте в Кронштадте. Представляете, можно войти в храм и увидеть его таким, каким видели наши древние послы. И невольно приходит только одна вот эта самая мысль. Не знаешь, где ты, на небе или на земле. И этот храм, он тебя просто охватывает, захватывает, проникает. Или, как говорили в старину, пронимает. И действительно ты переживаешь вот чувство торжества православия. Ты понимаешь величие, красоту православия. Вот.
Батюшка, скажите, пожалуйста, а божественные службы вечерние и литургия совершаются они теперь ныне после освящения?
Ну, в общем, совершаются. Там, надо сказать, как я слышал, храм получил статус ставропигиального храма. В храме вот первую литургию патриарх возглавлял, вторая литургия была на жен мироносицу, владыка Амвросий Гатчинский. Ну, вообще, храм окормляет клир Владимирского собора во главе с протоиереем Святославом Мельником. Но по статусу настоятелем считается патриарх Кирилл, насколько я понял. Вот, такую информацию слышал.
То есть наши петербуржцы могут приехать на службу,
ну,
теперь спокойно?
Наверное, надо уточнять в храме. Я как бы все-таки не являюсь клириком храма, не могу так полноценно и ответственно говорить. Я отделюсь только впечатлениями от вот этой службы. Вот, и от самого храма это нужно позвонить, наверное, или в храм, или во Владимирскую церковь. Ну и вот что удивительно. Вы знаете, поскольку все-таки храм освящен, но там еще предполагаются какие-то работы. В самый день освящения храма его можно было посетить, но потом по техническим причинам он был закрыт, и сейчас открывается только на службу. И вот буквально через несколько дней, это было 25 апреля, то есть 6, да, дней, храм посетила великая княгиня Мария Владимировна. Она приезжала в Россию по случаю 20-летия кончины своего отца, великого князя Владимира Кирилловича, который погребен в Петропавловской крепости и таким образом возобновил традицию погребения членов дома Романовых в этой усыпальнице. Вот. И Мария Владимировна, узнав о освящении Морского собора, также пожелала посетить Кронштадт. И она стала одной из первых, которая увидела этот храм вот во всем благолепии. Почему у нее такой интерес к этому храму? Я вот упомянул, что при закладке храма, кроме царя, был еще великий князь Владимир Александрович. А ведь это прадед Марии Владимировны. Это одно. А вот при освящении в 1913 году государь-император Николай Александрович пригласил участвовать в освящении своего двоюродного брата, сына Владимира Александровича, Кирилла Владимировича. А это уже, получается, дед Марии Владимировны. И вот он был при освящении храма в 1913 году. И, конечно, для Марии Владимировны этот храм, он как-то так, у нее особое личное отношение.
Родной.
Да, прадед закладывал, вернее, участвовал в закладке, а дед участвовал в освящении. И вот я тоже сподобился участвовать, сопровождать, так сказать, Марию Владимировну. Ее встречал как раз вот протоиерей Святослав Мельник, рассказывал, показывал. И вот где-то в середине экскурсии Мария Владимировна сама спросила, а где там, ведь внутри собора 170 досок с именами всех погибших во всех сражениях на море, на водах, русских морских офицерах и матросах. всего 170 досок, начиная с 1695 года Азовского похода времен Петра I. И кончая 1917 годом, ноябрем месяцем. Последнее имя записано в ноябре 1917 года. То есть, получается, даже после революции еще заносили. Вот. И Мария Владимировна спросила, а где здесь доска, посвященная погибшим на броненосце Петропавловск? Эту доску нашли. Она подошла, а это тот самый крейсер, на котором погиб адмирал Степан Осипович Макаров в период Японской войны, как раз, кстати, в апреле месяце это произошло по старому стилю. И на этом крейсере был как раз дед Марии Владимировны, великий князь Кирилл Владимирович. Крейсер подорвался на японской мине. Адмирал Макаров стоял на мостике и до последнего руководил, он даже не бросился в воду, он так мужественно встретил смерть именно командиром и капитаном корабля. Великий князь Кирилл Владимирович тоже стоял на палубе, рядом, кстати, с художником Верещагиным, и корабль пошел ко дну. Все знали, что на борту корабля двоюродный брат царя, конечно, были в ужасе, что вот член дома Романовых погиб. Сам великий князь Кирилл Владимирович потом написал книгу «Моя служба России», по-моему, так называется, где он написал этот эпизод. И он вспоминал, что пошел ко дну, вот воронка, которая вслед за тонущим кораблем уносила с собой многие жертвы, увлекла его, и он вспоминал, я понял, что это конец. И в этот момент он помолился Богу, вспомнил там свою возлюбленную и, в общем, как бы мысленно прощался с жизнью. И вдруг совершилось чудо. Он попал в восходящий поток. Его буквально вот вынесло из-под воды, и он был одним из немногих чудом спасшихся вот на этом корабле. И вот Мария Владимировна подошла к этой доске, почтила память всех погибших, сказала, что если бы, что и ее дед мог бы быть в этом списке, если бы это произошло, то ее бы не было на свете, и там помянули, помолились, вот она как-то так почтила, особенно это было очень трогательно, конечно, с ее стороны, вот, и потом была отслужена панихида, посвященная всем морякам, в том числе и памяти великого князя Кирилла Владимировича, поскольку он служил на морском флоте. Ну, а после этого мы сподобились принимать Марию Владимировну еще и в квартире Иоанна Кронштадтского, где она выслушала рассказ, приложилась к святыням, вот, участвовала в презентации прижизненного портрета Иоанна Кронштадтского, и, кстати, и нам подарила портрет Иоанна Кронштадтского. Вот, а в заключение спросил, говорю, а вот в вашей семье ваш отец Владимир Кириллович и дед Кирилл Владимирович, они почитали Иоанна Кронштадтского? Она говорит, да, очень. Говорит, в нашей семье хранилась великая святыня. Это большая часть епитрахилии Иоанна Кронштадтского. Это была у нас особая святыня. Сколько я себя помню, вот отец хранил в святом углу, всегда молились, и мы считали, что отец Иоанн Кронштадтский как бы наш вот покровитель. И отец, говорит, хотел только одного, чтобы эту святыню вернуть в Россию. И после его смерти, я, говорит, это осуществила, передала патриарху. Вот такая интересная связь. Но я смотрю, наше время близится к концу.
У нас еще 10 минут.
10 минут даже, спаси Господи. Вот. Но, конечно, вот это тоже, наверное, промысел Божий, что сразу же после освящения Кронштадт посетила потомица тех, кто участвовал в закладке и в освящении. И вот этот морской царский собор, здесь молился Иоанн Кронштадтский в этом доме Романовых, и одной из первых посетителей стала великая княгиня Мария Владимировна, которая имеет статус главы императорского дома Романовых. Я думаю, это тоже, конечно, связано с Иоанном Кронштадтским, с его молитвами, с вот той действительно уникальной молитвой, когда батюшка там молился наверху. Надо сказать, что в этот день, 19 апреля произошло еще одно событие, как-то оно, может, не до конца даже осознанно. Ведь были освящены все три престола. Храм трехпрестольный, верхний храм, и еще в крипте нижний храм, еще один престол. То есть вообще всего четыре престола. Так вот, правый предел храма до революции был посвящен Иоанну Рыльскому, поскольку это покровитель Оцаряна, вот так почтили дорогого батюшку. Но сейчас патриарх благословил осветить его уже в честь самого Иоанна Кронштадтского. И таким образом в этот день в Кронштадте появился первый освященный предел всероссийского пастыря. Не чудо ли это? Конечно, чудо и радость, что в Кронштадте наконец появился и существует престол святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вот это действительно пасхальная радость. Не случайно, наверное, патриарх приурочил освящение храма к Светлой Седмице, пасхальный батюшка и отец Иоанн, как его называли, и храм был тоже освящен в пасхальные светлые дни. Вот, дорогие братья и сестры, я бы хотел сделать небольшое объявление в заключение. В этом году исполняется 170 лет со дня рождения нашей дорогой матушки, игумени Таисии Леушинской. Она родилась в 1842 году, и мы в этом году несколько мероприятий вот хотим посвятить ее памяти. В частности, особенно почтить ее День Ангела. Святая Таисия, имя которое носила игуменья, празднуется 23 мая. Это День Ангела и Матушки Таисии. Мы его всегда почитаем, служим литургию у себя в храме или паломничество совершаем. Но в этом году мы решили совершить паломничество в тот монастырь, где Матушка Таисия начинала свой монашеский подвиг, а это Введенский Тихвинский девичий монастырь. В Тихвине все знают тот монастырь, в котором находится главная святыня, чудотворная Тихвинская явленная икона. И многие думают, что в Тихвине вообще только один монастырь. На самом деле в черте города было три монастыря. И этот известный монастырь, его называли Большой, Успенский, Мужской монастырь. Но был еще малый Введенский девичий монастырь, который, кстати, был основан на месте первого явления иконы в Тихвине. Ведь икона там дважды являлась, потом она была, перенеслась на другой берег. Так вот, оба места были почтены этими обителями. И этот монастырь связан с подвигами царицы Инокини Дарии, это супруга Иоанна Грозного. Этот монастырь связан с и памятью матушки Таисии. Именно там, в 1861 году, она стала насельницей, а потом приняла постриг. И для нас этот монастырь очень-очень дорогой. Мы ездили туда много раз. Там располагалась восточная школа единоборств в главном храме. И ничто не предвещало возрождения. Но потом, слава Богу, там был открыт храм надвратный, как приходской храм. И вот в прошлом году этот монастырь получил регистрацию, уже учрежден как официальный обитель, и его настоятельницей назначена матушка Тавифа, до этого бывшая настоятельницей скита в Сенна. Вот. И мы хотим в день ангела матушки Таисии посетить эту обитель. По крайней мере, от нашего подворья это будет первое паломничество уже в действующий монастырь. Поэтому для нас очень-очень, так сказать, значимое, знаковое. Мы вот созванивались с матушкой Тавифой, она любезно пригласила нас даже ради наших паломников, которые мы выезжаем в 7 утра, а приедем туда где-то уже в 10. Она благословила службу начинать не в 9, а в 10, чтобы мы, так сказать, не опоздали. У нас будет литургия в Введенском монастыре в день памяти Таисии, а потом будет молебен и панихида в самом Введенском соборе, который только-только недавно освободили.
Батюшка, я прошу прощения, у нас очень мало времени остается. Давайте напомним, что 23 мая – это среда, а вы выезжаете.
Это мы выезжаем в 7 часов утра. Это как раз отдание Пасхи. Вот мы Пасху последний раз будем петь именно в этом монастыре в Веденском, именно в день ангела Игумени Таисии. Похристосуемся с нашей дорогой матушкой Таисией в той обители, которую она сама называла «Моя монашеская колыбель», «Моя родина», где она действительно приняла иноческий постриг. Так что, дорогие братья и сестры, я приглашаю всех в паломничество и хочу вам, так сказать, сообщить телефон, вот еще в трубочке нашей организатора наших поездок, 921, ее зовут Надежда Михайловна Пряхина, вот, прошу простить, сейчас еще раз, 921-383,
Или телефон храма 273-96-19, да, также можно?
Ну, можно и так, да, но, наверное, проще вот выйти на этот самый...
На Надежду.
На Надежду,
хочется,
да,
сказать, что 23 мая – это еще особый день, это ведь день
сейчас
рождения.
Сейчас я телефон повторю, 383-67-77.
Повторите, пожалуйста,
381-383-67-77.
Надежда.
Да, Надежда Михайловна, главный организатор нашей паломнической службы. Ну и на всякий случай можно и телефон храма.
273-96-19.
Да, и телефон секретаря подворья. 8-921-968-09-60. Один, по-моему, так.
Угу. Батюшка, я хотела сказать, что еще 23 мая – это ведь особый день, день рождения воина-мученика Евгения Родионова и день его мученической кончины. 23 мая – особый день, почти день нашего непрославленного святого.
Да, мы, безусловно помянем, но почтим вот в таком святом месте. Так что всех почитателей матушки Таисии приглашаем в это паломничество, всех почитателей Тихвинских святых. Мы посетим все три монастыря. И Большой Тихвинский, вот Малый, и еще Николобеседный. Вот. И вы станете одними из первых, так сказать, посетителей Веденского монастыря. Познакомитесь с матушкой Тарифой и поможете в возрождении.
Отъезжаете, батюшка, вы от храма вашего?
Да, мы отъезжаем от храма, Люшинское подворье Некрасова, 31, ну, где-то без 15-7, так...
23 мая. 20,
да, так, ну, что... конечно, нужно позвонить, записаться, у нас уже...
Автобус может быть и переполнен.
Да, может быть и переполнен, ввиду, так сказать, уникальности и событийности этой поездки.
Благодарим вас, батюшка, за сегодняшнюю беседу. Я напомню, братья и сестры, сегодня с нами был в студии Православного радио Санкт-Петербурга. В прямом эфире пастырский час провел для вас протоиерей Геннадий Беловолов, настоятель храма Вебисатага, апостола евангелиста Иоанна Богослова Люшинского подворья.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Спасибо вас, Господи!
Вы слушали Православное радио Санкт-Петербурга. Мы выходим в эфир на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц. До свидания. Спасибо, Господи.